слушаете радиостанцию «Маяк», Рязань.
12:05 в Рязани. В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте. На «Маяке» итоговая программа недели в событиях и лицах, о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе.
Неделя в событиях и лицах с Борисом Маркиным.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Ну и прежде коротко о главных темах этого выпуска. Их у нас, как всегда, будет очень много. Вопреки обещаниям и нормативам, в Рязани начали делать платные парковки уже и вдоль совершенно разбитых дорог. Пресловутый энергосервисный контракт все-таки обернется проблемами для Рязани. Он скоро заканчивается, но заменит на нормативный лишь очень малую часть от 16 тысяч установленных тусклых светодиодных фонарей. К нам вновь поступают жалобы на неработающую электронную регистратуру рязанских поликлиник, которую власти обещали реанимировать в последний раз еще в октябре. Глава Рязани Сергей Карабасов продолжает свое падение в национальном рейтинге мэров. Найденным в лесу в прошлые выходные двум десяткам щенков удалось буквально за несколько дней найти новых хозяев. Жители Ряжска жалуются на то, что в одном из почтовых отделений сократили почтальона и начали торговать алкоголем. В Александро-Невском районе полиция чудом успела предотвратить появление сюжета для местной версии известного ужастика «Техасская резня» бензопилой. Очередное катание на тюбинге, привязанном к машине, в Рязани привело к смерти молодой девушки. И в региональном Роспотребнадзоре подвели итоги серии проверок школьных столовок. Штрафов выписали на 1,5 миллиона. Подробнее об этих и многих других событиях буквально через несколько секунд. Ну а кроме того, сегодня в программе вас ждет и традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». В этот раз в ней будем более подробно говорить о проблемах уличного освещения в Рязани. Но начнем с уже традиционных проблемных тем для Рязани. Вопреки обещаниям городских властей, новые платные парковки в областном центре, что организуются на муниципальных дорогах с подачи тех же властей, начали открывать уже там, где асфальт выглядит как после бомбежки. Хотя еще недавно в нашем эфире начальник отдела организации парковочного пространства и внедрения транспортных карт Управления транспорта Рязани Юрий Яковлев заявлял, что существуют нормативы и новые парковки будут открывать только на отремонтированных дорогах. И эти слова у нас подтверждали и другие городские чиновники. Тогда это касалось скандала вокруг улиц Щедрина, Подгорной, Скоморошинская и ряда прилегающих.
К запуску мы постараемся все это исправить. Через СМИ, через официальный сайт администрации обязательно людей предупредим.
Но, вопреки этим словам, в минувшее воскресенье с ранее установленных знаков оплатной парковки были сняты закрывающие их мешки и паркомат активированы. До 17 декабря новые парковки на улицах Липкнехта, Скоморошинской, Щедрина и Садовой, в том числе и на разбитых дорогах, как сообщили в администрации города, будут работать в тестовом режиме, а после будет взиматься плата и начнут выписывать штрафы. И будут они работать на вхлама разбитых дорогах. Хотя в Рязани уже традиция класть новый асфальт и прямо в снег. К примеру, к нам в группу «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте в середине этой недели выложили подписчики видео с улицы Тимакова, где именно так велись работы. Прямо в снегопад, в сугробы вывалили самосвал асфальта и раскатали катком. Но на вышеупомянутых улицах, где появились новые паркоматы, похоже, не будут даже так заделывать огромные ямы и провалы. Ну и в продолжение темы транспорта вспомним и о проблеме с уличным освещением. Тем более, как выяснилось, пресловутый энергосервисный контракт все-таки обернется проблемами для Рязани. Напомню, в 2021 году он завершается, и все, что было сделано в городе с уличным освещением, ляжет на местный бюджет. Это касается и постоянно перегорающих светильников, к тому же слишком тусклых, чтобы отвечать потребностям. На днях звучали заявления, что до конца контракта большинство ламп, а их в городе примерно 16 тысяч, заменят на качественные. Но, как заявил в нашем эфире начальник юридического отдела дирекции благоустройства города Владимир Карасев, это не так. В Рязани установят лишь около 3,5 тысяч новых, более ярких фонарей с нормальными линзами. Правда, это хоть как-то должно улучшить катастрофически ухудшившуюся статистику по ДТП, так как лампы обещают ставить у пешеходных переходов и на наиболее аварийных участках дорог.
Заменят на новые, более современные.
А где? Как это?
В первую очередь будут меняться пешеходные переходы,
самая большая улица, точка, да,
с интенсивным движением и участки дорог, где существует опасность происшествия ДТП. Это в первую очередь вот на этих участках дорог будет заменяться светильник на новые, более совершенно. Ну и предполагаем, что общее количество было заменено, это в порядка 3,5 тысячи светильников. Вот на новые, более совершенные, так называемые линзованные светодиодные светильники.
Вот я не понял, сколько в итоге, вот, когда вот эта вот работа будет завершена, вот 16 тысяч у нас светильников
планируется
есть?
К декабрю 2020 года. 3500.
3500, да,
порядка.
Ну и тут еще раз напомню, что более подробно об этой проблеме мы поговорим сегодня во второй части этой итоговой программы в рубрике «Актуальное интервью». В Рязани, похоже, вновь повторяется история с неработающей электронной регистратурой городских поликлиник. В нашу группу, еще раз напомню, которая называется «Рязанские форматы», находится в соцсети ВКонтакте, опять поступают жалобы по этому поводу сразу по нескольким поликлиникам. О сути проблемы подробнее наш корреспондент Дмитрий Бантле.
Напомню, еще в конце августа в нашей группе во ВКонтакте «Рязанский формат» появились жалобы от молодых мам, для которых стала недоступна онлайн-запись на прием к педиатру. Далее выяснилось, что вообще к любому врачу невозможно записаться через электронную регистратуру и сразу в нескольких поликлиниках. В ответ на наш запрос региональный Минздрав прислал ответ, где было указано буквально следующее, цитирую, «Возобновление сервиса планируется 15 октября 2018 года», конец цитаты. Кстати, это был именно письменный ответ, а вот представить специалиста, который смог бы ответить на вопросы в виде интервью, в Минздраве не смогли. И вот, как выясняется, электронная регистратура так до сих пор и не работает в ряде лечебных учреждений, и брать талоны люди вынуждены, занимая очередь в 7 утра и раньше, что, учитывая наступившую морозную погоду, представляется небезопасным для здоровья, особенно здоровья детей, вместе с которыми родители и приходят занимать очереди. Мы отправили повторный редакционный запрос региональным властям с просьбой прояснить ситуацию, и скоро к этому вопросу вернемся.
На сегодняшний день ответ из Минздрава мы еще не получили, но есть информация, что теперь обещают все починить уже в этом месяце. Однако, учитывая тот факт, что сроки полноценного запуска электронной очереди на портале госуслуг и прочих ресурсах переносились уже много-много раз, верится в новые обещания не очень. Будем проверять на практике и ждать официальных ответов чиновников. Ну и еще немного о чиновниках, но уже городских. Согласно данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», Сергей Карабасов продолжает свое падение в национальном рейтинге мэров. На этот раз в нем он занял всего лишь 69-е место из 88 возможных, потеряв еще сразу 3 позиции. В этом авторитетном списке Карабасов расположился между коллегами из Астрахани и Кирова. Напомню, для формирования этого рейтинга используются открытые статистические данные и инсайдерская информация, но основной упор делается на мнение региональных и федеральных экспертов. Сейчас, как обычно, в первой итоговой программе месяца поговорим о законодательных и нормативных новшествах, что вступают у нас в силу в ближайшее время. И прежде о главном для минувшего понедельника. Первый день этой недели стал последним для оплаты имущественного, земельного и транспортного налога для физлиц за 2017 год. Тем, кто не успел заплатить налоги в срок, за каждый день просрочки будут начисляться маленькие, но пени. Кстати, с декабря же у нас заметно снижается экспортная пошлина на нефть, сразу почти на $17 за тонну. Но, конечно, это никак не скажется на стоимости топлива. Оно как дорожало, так и будет дорожать. Правда, обещали, что чуть медленнее обычного и вопреки хищническим желаниям наших же нефтяных компаний. Но посмотрим. Ждут нас и исторические изменения технологического плана. На улицах Москвы и Татарстана с этой недели появятся первые беспилотные автомобили. В этих регионах будет проведен транспортный эксперимент, который в ближайшем будущем планируется распространить на территорию всей страны. А с 4 декабря Центробанк обновил правила предоставления отчетности для участников кредитных потребительских кооперативов. Цель – постараться вовремя заметить кризис и предбанкротное состояние подобных организаций, которые частенько у нас принимают за мошенничество и зачастую не зря. К этому добавлю, что есть важные изменения в декабре и для следящих за чистотой своего рациона. С конца декабря продукты с ГМО разрешат маркировать частично. Согласно решению Евразийской экономической комиссии, можно будет не маркировать продукты, если содержание генетически модифицированных организмов не превышает 0,9%. Таким образом, на российских прилавках уже в канун Нового года могут появиться продукты с ГМО, незначительное количество примесей, в которых будет объясняться, процитирую из документа, «технически неустранимым недостатком». Ну и, конечно, не забываем, что с середины декабря у нас стартуют различные новогодние мероприятия и народные гуляния. В Рязани они в основном будут проходить в лесопарке, там уже завершается подготовка специального городка, резиденция Деда Мороза уже почти построена, ну и, конечно, включена праздничная иллюминация. И в продолжение темы нововведений декабря нельзя не остановиться отдельно на новшествах, касающихся в первую очередь водителей. Буквально на прошлой неделе глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения. Наиболее интересные в нем пункты касались отмены знака «шипы» и особенностей по работе с ОСАГО. Хотя, как отмечает независимый автоэксперт, руководитель проекта авто62рус.ру Андрей Марчук, даже тут не обошлось без некоторых странностей и интриг.
Самое как бы значимое из этих вот нововведений – это отмена знака «шипы». Но формулировка самого закона вызывает у специалистов сомнения, не напутали ли. Но, тем не менее, как бы это, если есть ошибка, то будет в ближайшее время технически исправлено.
Это другой... имеется в виду то, что там вот путаница с абзацами, и отменили или не отменили все-таки этот знак?
Да, потому что в постановлении указано, что изымается за неактуальностью абзац 3 статьи 8. Но и большинство специалистов и юристов считают, что по третьим абзацам находится совсем другой знак, а не шипы. Но в любом случае это техническая ошибка, и в пояснении к этому документу указано, что имеется в виду все-таки знак шипы.
Ну да, тем более подозрело технически, действительно, да. А что еще есть интересненького в этом постановлении?
Постановление достаточно большое и включает достаточно много аспектов жизни автомобилистов. Самое неявное, о котором мне говорят почему-то, это обязанность водителя распечатывать электронный полис ОСАГО и предъявлять его инспектору так же, как мы предъявляем настоящий полис ОСАГО. Еще одним важным моментом является изменение порядка поведения водителей на место ДТП при оформлении Европротокола. Идет как бы упрощение в этом направлении, но водителям нужно внимательнее прочитать постановление и более грамотно себя вести, чтобы не получить отказ от страховой компании.
Еще об одном крайне неприятном и необычном случае. В минувший четверг сотрудники муниципального предприятия «Ритуал» все-таки приступили к работам по реставрации надгробий на Скорбящинском мемориале на могилах воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Все недочеты будут устранены, как обещают, до 12 декабря. Кроме того, будет проведено служебное расследование работы подрядчиков, занимавшихся реставрацией мемориала. Напомню, ранее рязанские археологи обратили внимание на то, что надписи на надгробных плитах не вырезаны, а грубо и криво намалеваны краской. Кроме того, на двух десятках надгробий с ошибками указаны имена, фамилии, звания, годы рождения и гибели воинов. Причем, как рассказал нам руководитель НПЦ Рязанской археологической экспедиции Василий Конов, неподобающее состояние надгробий было обнаружено 3 декабря, когда на Скорбящинском мемориале проходили мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.
Когда мы увидели, в каком состоянии находится непосредственно могилы советских солдат и офицеров на общем фоне хорошего благоустройства кладбища, это шокировало нас. Впоследствии нами был опубликован объемный материал, где был сравнен внешний вид могильных плит с патриотической акцией, которая прошла 3 декабря на День неизвестного солдата. То есть, с одной стороны, мы имеем совершенно невообразимом беспорядке, содержащиеся места захоронения солдат и офицеров Красной Армии, умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны. А с другой стороны, цветы, ружейные салюты, пафосные речи и официальные атрибуты такого праздника. Есть моменты, мимо которых нельзя пройти спокойно, на которые невозможно не отреагировать, которые невозможно не исправить.
Публикация в соцсетях об этом вызвала большой общественный резонанс. Сюжет прошел даже по центральному телевидению. И власти области и города были вынуждены отреагировать довольно оперативно на произошедшее. Традиционный для итоговой программы обзор наиболее заметных криминальных и околокриминальных тем. Начнем сегодня с весьма необычного события. Очень большой резонанс вначале в соцсетях, а потом и в местных СМИ на этой неделе вызвал весьма трагический случай, но с хэппи-эндом. Рязанец Роман Афонькин в лесу недалеко от областного центра нашел 20 очень симпатичных щенков, которых кто-то привез туда с вполне очевидной целью – избавиться от животных. Всех щенков Роман собрал, погрузил в багажник своей машины и отвез домой. Чуть позже собак по отдельности сфотографировали и фото выложили в сеть с просьбой выбирать понравившихся и забирать себе. И случилось, можно сказать, чудо. Как сообщил у себя на странице в соцсети тот же Роман Афонькин, за считанные дни всем щенкам удалось найти новых хозяев. Кстати, журналисты телестудии нашей телерадиокомпании провели собственное расследование и выяснили, что все щенки были выброшены рядом с коттеджным поселком Снегири, по периметру которого установлены камеры, на одну из которых и попал автомобиль, что привез щенков в лес. Очевидно, что все они принадлежали одному хозяину. Об этом свидетельствует и охранник поселка.
В 7:12 утра автомобиль въезжает в лес. Через 2 минуты он будет выезжать. В 7:14 автомобиль покидает лес.
То есть прошло ровно 2 минуты.
Да. И получается в 7:23 где-то уже видно щенят.
К этому добавлю, что полиция обещала заняться изучением этих кадров. К другим темам. В Касимовском районе поймали черного лесоруба аж из Нижегородской области, который хотел нарубить деревья в себе на дом, но такая попытка сэкономить теперь может обернуться ему в 1,5-миллионный штраф и приличный срок. Отыскать злоумышленника удалось по следу колес автомобиля, а уличить по индивидуальным спилам бревен, которые для следователей как отпечатки пальцев. Как рассказал нам сотрудник пресс-службы регионального МВД Дмитрий Макаров, расследование было проведено после заявления сотрудника лесничества, выявившего незаконную рубку.
Полицейские проследовали по проложенному грузовой машиной маршруту, который привел их на пилораму, располагавшуюся в Нижегородской области, неподалеку от пострадавшего от рук злоумышленника лесничества. Здесь же сотрудники полиции заметили, что в одном из грузовиков, приехавших сдавать древесину на пиломатериалы, находятся деревья с точно такими же спилами, какие они обнаружили в лесу. Стражи правопорядка опросили работников пиломастерской и выяснили, что к незаконной рубке деревьев различных пород причастен 39-летний житель Нижегородской области. К этому моменту мужчина уже реализовал часть партии спиленных деревьев в материал для строительства, а часть, 22 сосны и одна береза, ждали своей очереди. Здесь злоумышленник и был задержан с поличным.
А в Александро-Невском районе полиция не допустила резню электропилой. Пьяный местный житель уже включил инструмент, с помощью которого он собирался разделаться со своей родственницей. Но, как нам рассказала сотрудник пресс-службы регионального МВД Татьяна Шпортун, полицейские подоспели вовремя.
Полицейские немедленно выехали на вызов и вскоре утихомирили буяна. Выяснилось, что 42-летний мужчина злоупотребил спиртным, а проживающая с ним в одном доме родственница укорила его в этом. Мужчина пригрозил родственнице расправой электрической циркулярной пилой, которая на беду оказалась рядом с ним. Пенсионерка восприняла угрозу как реальную и поспешила скрыться, а затем вызвала полицию. Увидев стражи правопорядка, злоумышленник успокоился и заявил, что раскаивается. Циркулярную пилу изъяли.
Региональный Роспотребнадзор подвел на этой неделе итоги проведенных с начала года рейдов по столовым рязанских школ. В итоге возбуждено 295 дел об административном правонарушении и выписано штрафов на сумму около 1,5 миллиона рублей. При этом, как рассказала нам ведущий специалист-эксперт ведомства Маргарита Гуреева, всего 1,5% из отобранных проб продуктов из школьных столовых не прошли тест на качество.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются несоблюдение режимных моментов на пищеблоках, нарушение требований к столовой и кухонной посуде, к производственному инвентарю на пищеблоках, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков, ведение производственной документации, несоблюдение правил заполнения документации, прием и хранение продуктов питания без документов.
Ну и завершим этот обзор очередной сезонной трагедией, произошедшей из-за безумной тяги у некоторых к нестандартным развлечениям. В ночь на пятницу на парковке торгового центра «Лента» на улице Тимуровцев в Рязани погибла 19-летняя девушка, катавшаяся на так называемой «ватрушке», привязанной к машине. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, виновен в происшествии друг погибшей, 20-летний водитель Калины. В процессе катания он слишком разогнался и резко остановился у стоявшей на парковке фуры, не рассчитав траекторию полета тюбинга. В итоге девушка врезалась в большой груз и скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Водителю легкового автомобиля теперь грозит уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет. Будем надеяться, подобное больше у нас не повторится. Почту у нас сейчас не пинает разве что ленивый. Проблем с этим ведомством у нас много, но если в Рязани это в основном гигантские очереди в душных помещениях, потери писем и посылок, да проблемы с отправкой корреспонденции иной раз, то, к примеру, жители одной из улиц Ряжска жалуются, что им не только не доставляют корреспонденцию и пенсии, но еще начали торговать в помещении почты алкоголем и продуктами, а ставку почтальона просто сократили. И это приводит местных жителей в откровенное недоумение, что подтвердила нам и жительница улицы Новоряжская Людмила Валгина. Она не может понять, почему почта вместо профильных услуг занимается торговлей.
Почтальоны занимаются торговлей, значит, сигареты у них, пиво, тряпки всякие, продукты. Почему они этим занимаются, не понимаю. Я разговаривала с заведующей почтой. Она говорит, 3000 только зарплата.
Но, как объясняют в пресс-службе регионального отделения Почты России, торговля открыта вполне в рамках закона. Однако мера эта действительно вынужденная. Люди не идут работать на почту из-за мизерных зарплат, поэтому продажа продуктов и товаров первой необходимости дает возможность сотрудникам хоть немного подзаработать. Почта России, напомню, предприятие государственное, профиль оказания универсальных услуг связи, который, как заявляют в ведомстве, не приносит почтовой службе доходов. Только в этом году, согласно отчету о финансовых результатах, доходы от услуг почтовой связи едва закрыли реальные на нее расходы. Поэтому, как заявляет главный специалист по корпоративным коммуникациям Рязанского отделения Почты России Татьяна Обрядина, торговля – единственный способ отделениям почты выжить, особенно в сельской местности.
Чтобы повысить рентабельность этих отделений, Почта России реализует в своих отделениях товары народного потребления, в линейку которых сейчас входят слабоалкогольные напитки. Пиво реализуется в 50 сельских почтовых отделениях, а всего у нас их 555.
Ну и о календарной дате, заметной этого воскресенья. 9 декабря мировое сообщество вот уже 15 лет отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН, которая ратифицирована и Российской Федерацией. Тему продолжит наш корреспондент Лидия Еремина.
Коррупция – это системный порог современной России. И для нашего региона эта проблема остается одной из самых актуальных. Согласно одному из рейтингов, например, наш регион даже вошел в топ-10 самых коррупционных в стране. В 2018 году у нас выявлено 793 нарушения законов. По результатам рассмотрений привлечено к дисциплинарной ответственности 331 должностное лицо. В суды общей юрисдикции направлено 17 исковых заявлений на сумму в 4,5 миллиона рублей. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Татьяна Волкова об одном наиболее типичном коррупционном деле этого года.
В 2018 году вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника Академии ФСИН России господина Шмигельского, который обвинялся в получении двух взяток в крупном и особо крупном размере. Как раз-таки он обвинялся в получении взяток, которые мы квалифицируем так называемые откаты в сфере госзакупок. Он получал откаты от одной из строительных организаций за то, что подписывал акты выполненных работ, данной компании по государственному контракту. Было несколько контрактов, они ремонтировали различные помещения Академии ФСИН России.
Про то, что откаты составляют львиную долю госзаказов в Рязани, не говорит только ленивый, подчеркивая, вот они где, народные деньги на детсады и дороги. При том, что доказать это довольно проблематично. И проблема здесь не в бездействии контролирующих органов, а в морально-этических качествах двух сторон участников взятки. Самые свежие оперативные данные на сегодня об этом у Татьяны Волковой.
В Рязанской области в этом году возбуждено 13 уголовных дел по фактам получения классических взяток, то есть взятка свыше 10 тысяч рублей. Одно из последних уголовных дел – это в отношении директора муниципального предприятия «Комбинат детского питания». Там сумма взятки на момент возбуждения по одному эпизоду составила свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей, а по второму эпизоду 420 тысяч рублей. Также хотела бы обратить внимание, что в суд направлено в этом году уголовное дело, и сейчас железнодорожным районным судом рассматривается уголовное дело, тоже громкое дело, в отношении чиновников Минтранса. На скамье подсудимых 5 чиновников Минтранса и бывший директор акционерного общества «Рязаньавтодор», которые обвиняются в совершении преступлений, получении взяток, директор «Рязаньавтодора» в даче взяток за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. И сумма взяток там также составила свыше 1 миллиона рублей.
О необычном культурном событии этой недели расскажем. В Рязанском музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» в эту пятницу открылся межрегиональный фестиваль современного искусства молодых авторов под названием «Рефлексия». На фестивале будут читать лекции о современном искусстве, а также показывать различные перформансы. Фестиваль продлится 3 дня, вплоть до вечера воскресенья, и все это время в «Фотодоме» будет проходить и выставка работ современных художников, на которой представлено около 70 художественных произведений, объединенных под общим названием «Не переживай ты так». Об этом нам рассказала куратор фестиваля Саша Мойс.
Основной программой фестиваля является, конечно же, выставка, темой которой стала в этом году фраза, очень заезженная и постоянно слышимая из разных углов «Не переживай ты так». Мы решили остановиться именно на этой теме, потому что переживания окружают всех и вся. А сам фестиваль включает в себя, помимо выставки, еще и лектории, которые будут проходить у нас в субботу и воскресенье. И плюс будет сделан перформанс с московскими художниками.
Сейчас пришло самое время обзору наиболее заметных спортивных событий недели. С ним, как всегда, наш спортобозреватель Мария Островская.
Сегодняшний выпуск начнем с победы наших спортсменов на мировой арене. Сборная России по тэквондо среди кадетов одержала победу в командном зачете. По итогам состязания рязанские спортсмены показали лучший результат в истории кадетских европейских первенств, завоевав в общей сложности 22 медали, из которых 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых, побив тем самым прошлогоднее историческое достижение российских кадетов. Сборная заняла первое место у мужчин, обойдя соперников из Украины и Германии, а также у женщин, обойдя соперников из Беларуси и Хорватии. В рядах нашей сборной выступил рязанец Андрей Канаев, 7-кратный чемпион страны. Всего участие в соревнованиях приняло более 500 спортсменов со всего мира. В предыдущих выпусках я уже несколько раз рассказывала о победах Али Куржева. Так вот, этот рязанец не перестает удивлять. Он покорил очередной чемпионат по самбо, что проходил в городе Кстово Нижегородской области. Золото завоевали мастер спорта России международного класса Али Куржев и заслуженный мастер спорта России Уали Куржев. Серебряным призером стал мастер спорта России Сипан Сидракян в весовой категории 74 килограмма. Бронза у мастера спорта России международного класса Михаила Воробьева в весе 68 килограммов. А вот как прокомментировал мне эту победу тренер чемпионов Евгений Савельев.
Победы дались нам, как всегда, нелегко. Были, конечно, спорные моменты, у нас это всегда на соревнованиях происходит. Совсем все разобрались. А в дальнейшем у нас сейчас планируется чемпионат СФО. Будет отборный чемпионат России, который пройдет в Казани в марте месяце 2019 года. Некоторые из наших, кто вот выигрывали, два брата Куржева, они будут участвовать на Кубке мира, который также пройдет в Москве в 2019 году в марте. Вот они в составе сборной будут тут участвовать.
Российская автомобильная федерация утвердила результаты соревнований по автокроссу за 2018 год. По итогам у Рязани 4 первых, 2 вторых и 1 третье место. В зачете чемпиона России в классе грузовиков Т-4-3 рязанцы оформили дубль. Звание чемпиона страны завоевал Вячеслав Свечников, серебряным призером стал Роман Степанов. В классе грузовиков Т-4-2 обладателем Кубка России стал рязанец Валерий Фролов. В Кубке РАВ дивизиона грузовиков Т-4-1 все три призовых места заняли рязанцы. Первый — Юрий Григорьев, второй — Алексей Савин и третий — Анатолий Ермаков. Ну и напоследок, рязанские спортсмены спортшколы «Юпитер» отправятся на первенство России по джиу-джитсу. На этой неделе в Рязанской академии единоборств завершилось первенство ЦФО. В первый день проходили схватки по системе «Неваза», во второй – по системе «Файтинг». На пьедестале золотого почета сверкали Алексей Фетисов, Данил Прохоров, Владислав Самохвалов, Вадим Николаев и Маргарита Якушкина. Этой победой спортсмены оформили себе путевки на первенство России 2019. На этом все. Меня зовут Мария Островская. До встречи через неделю.
Пришло время нам прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего мы, конечно же, продолжим нашу итоговую программу, и вас ждет большая рубрика «Актуальное интервью», в которой сегодня будем говорить о проблемах уличного освещения в Рязани.
Рязанское областное радио. Слушайте в нашем эфире.
Самые актуальные вопросы. Самые важные темы. Самые острые проблемы. В прямом эфире Борис Маркин в шоу «Самое время». Каждую среду с 5 до 6 вечера на радио «Маяк», Рязань.
Мы продолжаем составлять народную карту ядовитых атмосферных выбросов со стороны рязанских промзон. Если вы чувствуете, что в вашем районе предприятия опять травят, наполняя зловонием окружающую среду, сообщайте об этом в начале дежурному МЧС на номер 21-63-04, а затем нам в любое время на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07 с указанием времени и места, где был замечен выброс. На основании ваших обращений мы будем определять самый экологически неблагоприятный район Рязани и попытаемся выяснить у ответственных сторон, почему допускаются нарушения экологических прав рязанцев. Также ваши звонки будем использовать и в наших программах по соответствующей тематике. Еще раз напомню, наш круглосуточный автоответчик 25 54 07. Мы выходим в эфир каждую субботу с повтором в воскресенье на Радио России в 11 часов 10 минут и на радиостанции «Маяк» в 12 часов 5 минут. Причем на «Маяке» итоговая программа у нас получается всегда в значительно расширенном варианте и имеет бонус – большую рубрику «Актуальное интервью» о наиболее важных или резонансных темах недели.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Для тех, кто только что включил свои приемники, сообщаю, что вы слушаете нашу итоговую программу «Неделя в событиях и лицах» о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области. На уходящей неделе в студии автор и ведущий Борис Маркин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и традиционно завершаем программу большой рубрикой «Актуальное интервью». Сегодня, как и обещали на недавнем нашем дорожном круглом столе, будем говорить о проблемах уличного освещения Рязани. Все, наверное, помнят множество скандалов с пресловутым энергосервисным контрактом и переходом города на светодиодные светильники и, соответственно, полумрак. Будем сегодня говорить о перспективах устранения проблем с освещением, немного о самом энергосервисном контракте поговорим и, конечно, озвучим множество поступивших в редакцию вопросов от аудитории. Раскрыть эту проблемную тему попытаюсь с помощью главного технолога дирекции благоустройства города Сергея Бубнова и начальника юридического отдела того же ведомства Владимира Карасева. Ну а в качестве независимого эксперта у меня сегодня будет инженер-конструктор светодиодных фонарей и оборудования Андрей Марчук.
Актуальное интервью. Заметные события и интересующие вас темы в подробностях.
Мы сейчас видим, что, вот о чем чуть позже поговорим, идет, ну, скажем так, корректировка того, что мы получили в результате этого энергосервисного контракта. Изначально, когда он заключался, нам говорили, что это будет большой плюс, что вот за счет там разницы в стоимости и прочим-прочим город только выиграет и получит очень хороший свет. В итоге мы увидели много проблем и появились слухи, что этот энергосервисный контракт получился для нас, ну, скажем так, обузой и убыточным проектом. Действительно это так или все-таки проблемный, но решаемый вопрос?
Полагаю, что надо сначала пояснить, почему был заключен такой контракт.
Да.
Ну, в 2009 году был принят федеральный закон. Он называется «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Затем в 2014 году принимается постановление правительства Российской Федерации, которым утверждена государственная программа «Это энергоэффективность и развитие энергетики». Так называется.
Вот такая программа. Для обывателя это ничего не говорит. Как результат энергосервисный контракт, вы хотите
сказать? Вот в исполнении этих документов, принятых законом и постановлением правительства, и был заключен энергосервисный контракт. Контракт был заключен между муниципальным бюджетным учреждением, дирекцией Волгограда города и ООО ГПБ «Энергоэффект», фирма московская. МБУ ДБГ – заказчик. ОГПБ «Энергоэффект» – исполнитель.
Вот, по этому контракту. Вот я уже запутался. А если вот к делу? То есть вот я так понимаю, что изначально вот проблемы, которые у нас произошли, то, что вот нарекания были со стороны жителей, со стороны водителей, там, да и со стороны представителей власти, что ж тут скрывать-то. И та ситуация, которая сейчас развивается, замена некоторых светильников там и так далее, это тоже говорит о том, что проблемы были. Вот еще одна версия, почему это произошло, заключали контракт непродуманно. То есть не посмотрели на технические характеристики, на имеющийся ресурс, на возможности и так далее. Ну, может быть, были попытки сэкономить. И вот поэтому мы получили изначально первый блин, у нас получился, скажем так, комом.
Ну, я что скажу, что, во-первых, цель этого контракта – это повышение энергетической эффективности,
ресурсов. Формулировки – это все понятно, это все правильно. В формулировках мы напишем все замечательно.
Электроэнергию.
Да. Но сэкономили-то на освещении в городе.
Контракт с этой целью был заключен. И вот в ходе исполнения этого контракта натриевые светильники старые, да, они были заменены на светодиодные светильники, которые...
Ну, мы это все видели, вот честно скажу, вот я житель города Рязани много десятилетий, вот, и, в принципе, я это заметил, то есть это рассказывать не нужно. Нам вот интересно все-таки вот основная часть, вот почему произошло так, как это произошло? Или вы, в принципе, вот это обывательский взгляд, а вы довольны тем, что мы получили по результатам энергосервисного контракта?
Ну, почему качество освещения стало хуже, да?
Да.
После заключения и исполнения этого контракта, то есть когда были проведены вот эти энергосберегающие мероприятия, так называемые, да? Да, наряду с экономией, экономия есть. И наряду с экономией получилось, что ухудшилось качество освещения.
Ну, по сути, вот я к этому как раз подводил. То есть, вот сэкономили, короче.
Рязани, да, этот факт имеет место. В этом году по инициативе администрации города были проведены переговоры с ООО ГПБ «Энергоэффект» по вопросам, как улучшить освещение в городе Рязани. Ну, и было принято решение в ходе этих переговоров провести мероприятие по улучшению освещения города в двух этапах. Ну, на первом этапе ОГПБ «Энергоэффект» должно было выполнить свои гарантийные обязательства по замене неисправных светильников, которые вышли из строя.
Но это они вроде регулярно делали, потому что они выходили из строя очень часто. Да.
В некоторых местах города плохое освещение, где-то там нет освещения, никогда на фонаре. В этих целях было заключено трехстороннее соглашение между МБУ ДБГ, ОГПБ «Энергоэффект» и ООО «Росинженеринг». Вот последняя фирма, которую я назвал, она выступила подрядчиком по этому договору.
И замена идет уже, я так понял, как раз на более яркие светильники, то, что
анонсировалось. Эти мероприятия уже выполняются, договор заключен, эти мероприятия выполняются. Ну, на сегодняшний день можем сказать, что заменено 179 неисправных светильников.
Я вот хотел бы здесь тут же уточнить. У нас, насколько я знаю, около 11 тысяч этих светильников по городу поставлено.
Я уточню. 16 364.
О, как даже, да. Вот 16 тысяч. То есть претензии есть по свету, ну, это уж понятно все. Я так понимаю, до 2021 года заменить все светильники на более яркие, вот как говорилось, что вроде с этого года там около 2 тысяч планируется, в следующем еще сколько-то. Все заменено не будет на более яркие.
Я об этом скажу сейчас.
Давайте.
Значит, это первый этап. Светильник изменяется по графику, согласованным там, вот в тех местах, где они, по адресам, где они неисправно не горят. Второй этап. Значит, ОГПБ «Энергоэффект» на свои средства заменит порядка 2000 светильников на новые, более совершенные.
А где? Как это?
В первую очередь будут меняться пешеходные переходы,
самая большая
улицы
точка, да,
с интенсивным движением и участки дорог, где существует опасность вот происшествия ДТП. Это в первую очередь вот на этих участках дорог будет заменять светильник на новые, более совершенные. В процессе исполнения контракта и дальше будут заменяться светильники. Ну и предполагаем, что общее количество было заменено, это в порядке 3500 светильников. Вот на новые, более совершенные, так называемые линзованные светодиодные светильники.
Вот я не понял, сколько в итоге, вот когда вот эта вот работа будет завершена, вот 16 тысяч у нас светильников
планируется
есть?
К декабрю, 31 декабрю, да, 2020 года.
Сколько,
то есть, извините, до истечения
сколько из них?
3500.
3500, да,
порядка.
То есть это в основном коснется именно пешеходных переходов и центральных улиц, наверное, где наиболее оживленные.
Центральные пешеходные переходы, улица, где вот часто ДТП происходит.
Не, ну это, конечно же, хорошо, хотя бы центральные улицы у нас будут более освещенными. Вот по пешеходным переходам сейчас чуть позже поговорим. Сергей Владимирович, вот к вам хотелось бы как к технологу обратиться. А вот наверняка вы интересовались, да, какие должны быть нормативы к светильникам, чтобы хотя бы от них свет долетал до земли, ну и чтобы на улицах у нас не приходилось вот дальний свет включать, как это происходит после того, как мы перешли на новый светлый путь светодиодного освещения. Вот насколько, на ваш взгляд, как специалиста, отвечает потребность простого водителя, простого пешехода, простого рязанца те лампы, которые висят у нас сейчас на столбах?
Ну, те светильники, которые сейчас висят, да, то есть часть из них, большая часть, как бы у них рассеивающая составляющая в некоторых местах, то есть светит он под себя, да? Из-за этого получается как бы на дороге зебра.
То есть именно рассеивание,
да,
проблема?
Да, рассеивание, то есть сами по себе светильники по нормам. Вот, то есть освещение от них, они входят в норму по освещенности. Сейчас вот в соответствии с этим решением будут меняться именно светильники, будет широкая составляющая, то есть рассеивание будет широкое. То есть дорога, ну, будет полностью перекрыта равномерным освещением.
Ну, это уже хорошо. Андрей, и вот независимая оценка, как специалиста по светодиодному освещению в первую очередь.
Я с вами полностью не согласен, потому что проблема не только в угле рассеивания этих светильников. Эти светильники не соответствуют ни по мощности, ни по световому потоку, ни по цветопередаче, тем нормативам, которые должны применяться к дорогам. Эти светильники не могли бы быть использованы на дорогах общего назначения. Мне очень интересно, как они туда попали.
Как предварительно, ну, я слышал, что они вообще подъездные. Ну, и на самом деле, если посмотришь конструкцию, компоновку, мы даже замеряли, чтобы нормальное рассеивание было, их нужно вешать чуть-чуть ниже, но они будут задевать крышу автомобиля, это минус.
Согласно нормативу на дороге, должно быть оценено освещение не только под собой, под освещение, но и прилежащих инфраструктуры, объектов сбоку. В данный момент мы видим очень большую проблему как раз с точки зрения пешеходов. Они оказались самыми незащищенными в данной ситуации. Потому что эти светильники, которые, как вы выразили, светят под себя, не действительно светят под себя, а освещают только макушку пешехода.
Вот мы сейчас про эти пешеходные переходы отдельно и поговорим. Эта тема, мягко говоря, очень острая. Вот. Но прежде чем мы к пешеходным переходам перейдем, вот хотелось бы все-таки уточнение сделать. То есть вот получается 3500 из этих 16 тысяч будут заменены на то, что нужно, а дальше, вот, когда это все уже перейдет после завершения энергосервисного контракта, городу, это будет головная боль города, и уже из наших, что называется, денежек бюджетных, вот эти вот фонари, постоянно выходящие из строя, будут уже заменяться, и там, где нужно более яркие, это тоже все уже будет головная боль города. Правильно?
Ну, доживем до 21-го года.
Ясно. Короче, это будет наша головная боль, ну, в принципе, как и предполагалось, и ну что ж тут поделать.
Проблема еще в том, что срок службы светодиодных светильников меньше, чем 7 лет. Через 7 лет, если оставить эти светильники как есть в данный момент и не поменять их все, у нас просто не будет освещения полностью. Мы уже сейчас видим, как массово эти светильники выходят из строя.
Я вот как раз хотел сказать, что по своей улице смотрю, не 7, год, может,
да,
полтора.
Да, да, но в лучшем случае это 5 лет, да, для светодиодного светильника – это край. Поэтому это вот очень много вопросов вызывает этот вот контракт. И
не, ну, такое ощущение, что его, конечно, наверное, просто заключали, когда мало опыта было, опять же, мало ламп такого плана. тестирование наверняка меньше. Насколько я знаю, это был третий такой контракт вообще в стране.
Да, это был третий контракт в стране. И самое интересное, что после того, как эти светодиодные светильники начали массово устанавливаться в Рязани, проскочила новость, что в Голландии только на отдельной улице начали применение по освещению улицы дорожной светодиодным светильником. До этого их в Европе применяли только для пешеходных. То есть мы в этом вопросе обскакали не только Россию, но даже Европу.
И тут вспоминается пословица «поспешишь, людей насмешишь».
К сожалению, да.
Хотя большинство, конечно, сначала насмешишь, а потом огорчишь. Вот, ну да, в общем, такой предварительный вывод нашей сегодняшней беседы. Проблемы грядут серьезные, особенно с 2021 года, когда закончится у нас энергосервисный контракт. Вот, я думаю, это будет как раз еще тема для обсуждения не на один, скажем так, эфир. Вот, возвращаемся к пешеходным переходам. И главный вопрос, всех ли пешеходных переходов коснется вот эта замена освещения над ними, потому что я, например, каждый день по пути на работу и по пути с работы вижу пешеходные зоны, которые такое ощущение, что специально ставили между светильниками, которые светят, вот, как мы говорили, под себя. То есть они находятся в темной зоне, и даже вот эти вот знаки желтенькие не сразу в глаза попадаются, что вот там пешеходный переход. Я знаю об этом переходе. Те, кто новенький, попадают на такую дорогу, беда может случиться. Вот. Мало того, ну, у нас уже и статистика печальная по этому поводу. Отмечается даже госавтоинспекцией. Вот везде это будет? Или только опять центральных улиц?
Там, где освещение на пешеходных переходах не отвечает определенным требованиям, естественно, будет произведена замена светильников. Чтобы освещение было лучшего качества, отвечало этим требованиям.
И это вот как раз до конца...
Не было эффекта зебры, так называемого, да, о котором мы сейчас говорили.
Угу. Вот, ну вот это основное,
такой эффект присутствует на пешеходном переходе, эффект зебры, полоса черная, полоса там.
Ну да, освещение, а за счет чего будет меняться освещение вот именно в зоне пешеходных переходов?
За счет, я-то как не специалист, конечно, в этом...
Нет.
Ну-ка, технолог. Ну,
вот будут устанавливаться именно вот эти вот светильники, у которых широкая составляющая, угу, за счет этого.
И именно над пешеходным, да, переходом, да, или вот на столбах, которые рядом
на
находятся?
На столбах, которые рядом, да. Mm-hmm. Вот, если в воздухе светильник ведь не подвесишь.
Ну да.
То есть на столбах или там на одном, который ближе, ближайшем, или же на ближайших двух столбах, чтобы как бы закрыть, перекрыть эту зону.
Андрей, решение вопроса, на твой взгляд?
Да, это, конечно же, решение вопроса, потому что мы видим, что из-за нашего света, очень тусклого, как раз не работают ни с фонари вот эти вот Т9, ни Т10, ни новая инициатива ГИБДД. Она просто получается очень контрастной на фоне нашего тусклого города, тусклого света. И как раз получается, что мигающие фонари желтого цвета или вот новые появившиеся табло, они просто ослепляют водителей. Это происходит исключительно из-за того, что недостаточно уличного света.
Ну да, но Есенина как раз и нечто подобное видела.
Да, к сожалению, вот из ГИБДД постаралась, установила табло, а это закончилось гибелью подростка. Это, по-моему, у нас на около Купца.
Да.
Вот. Потому что именно эти вот фонари, ну, как говорят, водители выжигают глаза.
Ну да.
Ну, и про Т9-10, которые мигают. У нас же не зря же запретили мигающую рекламу в городе около дорог, чтобы она не отвлекала водителей. Для привлечения внимания мы, наоборот, пошли по этому пути. Для привлечения внимания именно к знаку пешеходного перехода. Но получилось так, что они привлекают внимание к знаку, а ты не видишь человека, потому что он темный на темном фоне, а тебе что-то ярко в глаза светит.
А вот, знаете,
получили
я как раз,
от этого очень большую проблему.
Да, я как раз предлагаю сейчас вот цитатку из нашего круглого стола дорожного недавнего взять. У нас был, напомню, для радиослушателей старший инспектор по особым поручениям отдела надзора регионального управления ГИБДД Сергей Повар. И вот буквально несколько секунд достаточно, чтобы понять и позицию ГИБДД по проблемам с уличным освещением в Рязани. Давайте послушаем этот фрагмент.
Несомненно, отсутствие освещения либо его неисправность негативно влияют у нас на безопасность дорожного движения. Со своей стороны, городу, администрации мы постоянно предлагаем различные мероприятия, в том числе там, улучшение, так скажем, существующего освещения, в том числе на пешеходных переходах.
Вот, наверное, как раз, по крайней мере, вот благодаря вот этим 3500 это решится вопрос по пешеходным переходам.
На новые линзованные светильники она и даст равномерное распределение светового потока. Угу.
У нас зависли частные вопросы. Я предлагаю вот взять то, что у нас и на автоответчик приходило, и в соцсети. Мне кажется, очень интересный вопрос. Я зачитаю то, что успел распечатать с соцсетей вопросы. Владимир Машков. С месяца назад Карабасов отчитался о замене светильников уличного освещения на некоторых улицах, в том числе на Октябрьской. Результат на видео со второй минуты, особенно наглядно, под конец. Ну, видео, конечно, мы посмотреть не можем, я поясню, я его посмотрел. Работают через один светильники, там местами вообще просто темень. Ну, в общем, презентованный участок уже вот оказался проблемным. Вот такие места как-то можно прокомментировать? То есть, насколько оперативно там можно заменить и... Когда мы придем к тому времени, когда вот эти новые светильники будут дольше работать? Вот как Андрей говорил, 7 лет, а не сколько там месяцев, судя с презентационного момента?
Ну, вот в последний момент, вот мы последние 2 месяца, там на Октябрьской замену было всего пока 12 светильников. Вот.
Осталось 6?
Еще нет, не 6.
Ну, судя по жалобам.
Да нет, больше, там больше, да. Вот. Вторым этапом сейчас вот тоже будут светильники, значит, у подрядчика ГПБ «Энергоэффект». Будем продолжать их там менять.
А вот жалобы
вообще
вот такого плана?
На будущее, вот у нас улица Октябрьская запланирована, то есть вот хорошие, более хорошие, качественные
светильники. А, то есть это, в принципе, вот чуть-чуть подождать, и уже люди увидят, как говорится, нормальный свет. Как я завидую, как
там центральная улица, она будет у них.
Вот. Да, хорошо. Хорошо, ну тогда
потому
мы будем смотреть.
Хороший свет, это у нас Ряжское шоссе, очень нехорошие светильники поставили. Потом от улицы Коняева к Дягилевскому городку, там тоже достаточно мощные светильники поставлены. И с ними я вот, по крайней мере, улицу Коняева там периодически бываю, и они работают.
Ну вот да, но опять же и новые районы. Вспоминаем, вот я предлагаю еще с автоответчика взять звоночек. У нас была улица Московская. Там вообще интересная ситуация, на мой взгляд. Не могут найти концы, кому принадлежат фонари. Они есть, но их никак не включат. Давайте послушаем, может, как-то можно прокомментировать ситуацию.
Улица Московская, дом 8, корпус 1. Вдоль дома идет линия освещения. Дом давно уже сдан, а фонари эти не горят вдоль дома. И никто не может найти ни управляющей компании, чья это линия. Никто, ни электросеть говорит, а у нас не зарегистрирована эта линия. Сделайте, пожалуйста, свет рядом с домом.
Я подозреваю, что это и не ваш свет, но тем не менее, да.
Вы знаете, когда строился ваш дом, значит... подрядчиком, заказчиком там выполнены были полностью работы, да. Значит, у вас там установлены столбы, да, у вас там установлены хорошие светильники, установлены шкаф управления. Просто для того, чтобы он работал, надо этот шкаф включать. То есть собственник этого уличного освещения должен просто его включать.
То есть это получается, наверное, ТСЖ. Нужно просто обратиться, да, или управляющая компания.
Да. И... То есть чтобы они включали и выключали.
Вот везде бы так вопросы решались, на самом деле. Да, вот забыли о главном, рубильник включить. Вот замечательная ситуация. Я не могу не зачитать комментарии. Николай Лузгин пишет: спросите, когда нормальные ДНАТ-лампы вернут, а не это китайское светодиодное убожество. Деятелей, блин, зла не хватает. Вот я соглашусь хотя бы в плане. Вот мы уже обсудили, да, что здесь происходит. Ну вот натриевые лампы, вспоминаем, это такой вот, особенно зимой, такой вот желтый свет. Это вот прям красотища. Сейчас в Рязани осталось буквально, может быть, с десяток таких ламп. В основном у объектов соцкультбыта.
Они возвращаются на некоторых местах.
Или принудительно возвращаются там, где были ДТП, и не хватило лампы.
Да, в частности, около торгового центра Кит, после трагического наезда на пешехода там светодиодные заменили на натриевые лампы.
Ну да, но
чтобы
вот
повысить освещение.
Я не,
но это в прошлом году.
Распечатал комментарии, кстати, не все взял в студию, но здесь компьютер немножечко сегодня сбоит. Да. Были комментарии, короче, что вот подобного плана светодиодный свет у нас есть уже около десантного училища, и там лампы желтенькие. Вот. А реально ли действительно, ну хотя бы где-то, чтобы появился так называемый теплый свет? Потому что вот эти вот серые светодиодные светильники, они, ну, мы уже говорили, что температура влияет на восприятие, они могут быть сколько угодно яркими, но восприятие все равно у нас глаз немножечко по-другому все это дело видит. Может быть, где-то желтенькие лампочки, хотя бы, ну, я не знаю, там, где больше пешеходных зон. Вот чтобы позитив у людей был, а то у нас ведь, ну, зимой, ладно, вот снег нам добавлять, зелень летом, а осень и весна – это депрессия какая-то от этого света.
Но светильники мели в целях экономии энергии.
А поэтому теплый свет – это дороже?
Экономии больше.
От светодиодных имеется в виду экономия больше, натриевые
поэтому... Не-не-не, я имею в виду, что... Я поясню, мы уже как-то обсуждали, что натриевые вообще их уже и растащили, и уничтожены. Да. Это даже не обсуждается. Мы, отталкиваясь от вопроса натриевых ламп, мы говорим о том, что вот десантный училище, почему я привел к примеру, там именно светодиодное освещение, но оно желтенькое.
Вот, да, я перефразирую немножечко вопрос, как специалистам. Почему остановили выбор именно на холодном белом свете, а не взяли нейтрально-белый или тёплый. Тёпло-белый цвет? Да, цветовая температура 2700-3500 – это желтый цвет, 4400-500 – это нейтральный цвет, а у нас используется преимущественно цветовой температуры более 5000.
Да, и у нас в комментариях как раз было, что народ даже сверялся по ценам, это тоже на то же получается.
Да, цветовая температура, как правило, не влияет на стоимость светильника. Это просто было почему-то именно сделан такой вот выбор. Почему?
Ну, я не могу сказать.
Вопрос к тем, кто заключал контракт.
Нет, наверное, от производителя, наверное, зависит, почему он такой именно цвет выбрал.
Обычно это от заказчика, потому что с чего я специалист? Я работал долгое время как раз в компании, которая занимается осветительными приборами, и был там конструктором. Поэтому я могу сказать, что это только именно требование заказчика цветовой температуры. Производитель может поставить все, что угодно. Если это не было обговорено, то, конечно, он, может быть, поставил менее востребованные светильники.
В контракте температура цветовая.
Короче, я так понимаю, Андрей, наверное, подтвердишь вывод, что контракт заключался левой пяткой, быстрее-быстрее, да, абсолютно забив на интересы рязанцев.
Очень-очень-очень много вопросов к этому контракту, и еще больше вопросов к прокуратуре, которая начала проводить проверку. Что-то там нашла, а потом как
да,
после
кстати,
заявления
вот
мы нашли, и потом пропало.
СМИ, по крайней мере,
да, никакой информации нет. Хотелось бы понять, что так происходит. Даже не то, чтобы покарать причастных, там непричастных, а чтобы разобраться и не допустить подобного. Потому что мы видим, что аналогичные ошибки происходят с другими проектами в Рязани, говоря о платных парковках, говоря о эвакуации. Там тоже не все, мягко говоря, что нравится жителям Рязани. Но самый яркий пример – это вот энергоконтракт, который не нравится абсолютно всем.
Ну и на этом время нашей итоговой программы «Неделя в событиях и лицах» подошло к концу. Напомню, выходит в эфир на каждую субботу с повтором в это же время, в воскресенье. С вами сегодня были автор и ведущий Борис Маркин и звукорежиссер Павел Захаров. Наш круглосуточный автоответчик для ваших новостей и вопросов без изменений 25-54-07. Можно с нами связаться и через соцсеть ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забывайте на нее подписываться. Туда мы, кстати, выкладываем и некоторые наши программы, в том числе и все эти итоговые. Хороших вам выходных и до встречи!